Богу слава, благословенному во веки Господу, Царю неба и земли, всякой власти, всякого права, там на небе и здесь на земле. Но его право добровольное, и он ищет на земле людей, которые могли бы распространить то, что на небе, чтобы на земле было так, как на небе. Пусть это будет в отдельных душах, в отдельных людях, но Бог хочет видеть свое царство, свою славу, свою красоту, свою чистоту, свою победу через нас, и мы, если поверили в это, сегодня имеем величайшее блаженство, потому что перед нами пока что хлеб и вино, но мы знаем, что это для рассудительных, которые умеют рассуждать, сие есть тело Господне, и сие есть кровь Господня. Другими словами, это Он Сам, это Его суть. Я часто повторяю места Писания, которые говорят, допустим, не плоть и кровь открыли тебе это, или я не стал советоваться с плотью и кровью. Писание специально так говорит, чтобы мы понимали, что это суть человека. Я не пошел советоваться с людьми, я не стал основываться на людях, плоть и кровь. И сегодня у нас та же самая плоть и кровь, только плоть и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Когда-то, знаете, Каин убил Авеля, и сказано в Писании, Бог говорит, что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет, вопит от земли. Конечно же, мы нашими человеческими ушами не слышим голоса крови, но духовный мир слышит, что там эта душа говорит Богу. Пролитая на земле. Так говорит об этом Писание. И Писание говорит о крови Иисуса Христа, что она говорит лучше, нежели Авелева. Сильнее она говорит. Это его душа. Ибо душа всего живого в крови, говорит Писание. Это душа Иисуса Господа, которая может говорить в тебе, которая может открывать себя в тебе, показывать тебе всего настоящего, полного Господа. Поэтому мы и принимаем это внутрь нас, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Если тебе надо что-то другое, то ты будешь участвовать недостойно. Ты будешь участвовать в осуждении себе. Я много раз думал над проблемой, когда меня учили и говорили, что надо достойно протягивать руку, надо примириться с ближним, надо то сделать. И вроде все сделаешь, и вот протягиваешь свою руку и думаешь, могу ли я сказать, что я достойно тяну свою руку? Есть ли у меня какое-то достоинство? И всякий раз признаешь, что я даже сам себя не знаю, что у меня там внутри, мои мотивы, мои желания, все перепутано, спрятано. Как мне протянуть свою руку достойно? И это всегда вопрос мучил меня. И знаю точно, что всякий, кто набирается такого дерзновения и говорит: «Я достоин, вот сейчас я протягиваю свою руку, потому что я примирился, потому что я там навел порядок там или там». Если бы человек знал, сколько нужно для того, чтобы действительно было достоинство, нужно полностью умереть для себя, нужно потерять свою вот эту душу, свою вот эту кровь, и вместо крови своей впустить в свой физический организм, в свое тело впустить живительную, властную кровь Господню, которая будет говорить, которая будет взывать к твоему естеству, показывая, что есть добро, а что есть зло. Всякий раз, когда Бог прикасается к человеку, чтобы обличить его, человек начинает понимать, насколько он грязный, насколько он неправильный. Но как только Бог отходит немножко от него, он сразу же начинает верить в себя, верить в свои старания, верить в свой характер, в свои какие-то особенности, преимущества какие-то в этом мире. И даже какими-то местами Писания он готов хвалиться. Но как снова Бог прикасается к нему, он начинает понимать, что действительно Писание говорит, что нет праведного ни одного из людей. Все согрешили, абсолютно все негодны до одного. И единственный путь Бог оставляет человеку: позаботься о том, чтобы моя жизнь вошла в тебя вместо твоей жизни, чтобы однажды ты мог сказать, как сказал апостол Павел: я уже не живу. Моей жизни больше не осталось, потому что жизнь Господа Иисуса, она, если приходит, она как могущественная река, она заполняет собой абсолютно все, и все остальное теряется, кроме Его любви в нас и нашего ответа к Нему. Это Бог предлагает своим Евангелием, и мы должны знать это, потому что дьявол старается всеми силами унизить жертву Христа, унизить суть хлебопреломления. Я знал многих людей, которым нужно физическое здоровье. Они что только не применяли. Однажды я разносил хлебопреломление, и смотрю, одна женщина взяла, откусила немножко и другую половину бросила себе за пазуху. И я ее: «Ты что делаешь-то?» Она говорит: «Болею, брат, болею, не знаю, что делать, болею». «Так вот, будешь еще больше болеть». Я, конечно, ей это не сказал, но в твоем сердце подумал, думаю, как сильно лукавый занимает мозги. Скольких людей я спрашивал: «Ты можешь сказать, что ты достойный принять хлебопреломление?» И каждый начинает смущаться, и каждый начинает как-то отводить глаза, и в то же время не хочет эту проблему ставить перед собой, ведь это беда. Если ты недостойно участвуешь, ты ведь участвуешь себе во вред, ты рвешься к Богу, ты хочешь улучшение твоей жизни, но ты же должен знать, что есть законы Бога, которые Он не переступает. Он сказал, что будет вред, значит, будет вред. Неужели непонятно, что этот вопрос нужно поставить так, как когда-то поставил его апостол Павел: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Я раньше думал, что да, Бог открыл апостолу, И мы теперь знаем, как правильно. Ничего подобного. Бог открыл апостолу, потому что таков путь служащего человека Богу, который знает, что он делает. Знаете, сестра молилась, Лариса, о том, как Господь мыл нам ноги, показал нам пример. Мы можем в точности эту заповедь исполнить, и снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, и потом налил воды, и все по порядку, все по правилам. Но это не будет пример того, что я возлюбил всех сущих в мире и до конца возлюбил их. А ведь этот пример нам надо дать, нам его надо показать. Ради этого примера Господь буквальный пример сделал. Ради чего-то крайне особого и величественного Бог сделал хлебопреломление, чтобы этим буквальным примером мы могли насладиться духовным смыслом этого Божьего откровения. И давайте сегодня снова об этом рассуждать и молиться будем о том, чтобы действительно Бог открыл глубину, Бог открыл суть того, что ты делаешь, зачем делаешь. Что значит протянуть свою руку и взять от трапезы Господней? Говорю вам, как рассудительным, рассудите сами о том, о чем говорю. Чашу благословения, которую благословляем. Другими словами, благословите Господа, и благословит вас Господь Сиона. Чашу благословения, если мы ее благословляем, она есть благословение для нас. Если мы ее благословляем в нашу жизнь, внутрь нас, если мы ей даем дорогу, она есть чаша благословения. Это Бог говорит рассудительным. Рассуди, пожалуйста, сидя на своем месте, нужна ли тебе чаша благословения. Хочешь ли ты от нее иметь благословение? Значит, тебе надо рассудить, в чем это благословение для меня, что она несет мне. Давайте будем читать то, что мы постоянно читаем. 11 глава. Первое послание Коринфянам. Буду читать с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть, Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Обратите ваше внимание, пожалуйста, на такие моменты, когда Бог говорит о хлебе. Вот Он взял хлеб и сказал, возблагодарил сначала, преломил его и сказал: «Примите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Что такое ломимое тело? Почему Он сказал: «Тело мое ломимое»? О каком теле Он имел в виду? О теле духовном, которое есть церковь? Или о своем физическом теле, которое действительно было ломимо тогда, когда Иисус был распят? Я думаю, что вы согласитесь, что Он здесь дает нам, ну, как бы наводку, чтобы мы понимали, что речь идет о Его физическом теле, Его физическое божественное тело, ломимое за нас. И Он говорит: «Примите Его внутрь себя, Мое ломимое за вас тело». Я еще раз вам напомню, что это абсолютное детство, когда христиане говорят, что вот Христос за нас умер, мы ничего не можем сделать доброго, Он это знает, и чтобы нас спасти, Он просто заместительную жертву за нас сделал, и мы теперь праведники, потому что Он заплатил цену и все такое рассказывают, но это всего лишь самое начало пути Господня для людей, которые только приходят из мира. И как обидно, что верующие люди, уже много проверив Богу, продолжают это исповедовать равносильно, как взрослый человек погремушкой гремит и радуется, и гугукает, и не может понять, что это уже стыдно, это позорно, уже по времени давно надо вырасти, давно надо понять, а ему зачем? Ему есть вот такое бесплатное, возьми, просто поверь, что ты праведник, потому что кто-то за тебя что-то сделал, и все, неважно, какой ты на самом деле, неважно, что с тобой происходит, просто верь, 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 что ты спасен, что у тебя все хорошо. И это очень печально, потому что не для этого приходил наш Господь. Он пришел для того, чтобы создать в самом себе нового человека, устрояя мир, говорит Писание. И Он создал в себе нового человека на земле. Он прошел путем, который сформировал в нем все необходимые небесные качества в физическом теле. Господь это все заработал. И главная причина Голгофы и смерти – это то, что это все должно быть испытано. И Бог отступил. Отдал все право врагу человеческому. Один на один война, без всякой помощи Бога. Посмотрим, выдержит твое тело или нет. Все то, что набросит на тебя враг. И Писание говорит, он был обезображен паче всякого человека. Все, что можно, все не дает ему умереть. И не дает перестать чувствовать боль. И со всех сторон собрали весь полк. И всю ночь глумились и били палкой по губам. Сильно много ты говорил, сильно много. И плевали на него. заплевывали всего, целый полк, не знаю, сколько там уж человек, а он стоял, как кремень, твердо, и ни капельки не смог сдвинуть его сатана с места. И, вися на Голгофе, он до конца исполнил свой путь. Писание говорит, что он страдал по плоти, но ожил духом. Плоть его страдала, тело его страдало. Поверьте, что это все нужно было для того, чтобы тело испытать, ну, естественно, и душу, кровь, которая в этом теле. И вот он все прошел, и враг ничего не смог сделать. Вот это тело. Когда ты будешь есть, это будет обыкновенный хлеб. Он не меняется после благословения. Но после благословения должно меняться здесь. Мне нужна его жизнь. Я хочу, чтобы он жил вместо меня своими интересами, своими мыслями, своими желаниями. И если тебе это нужно, ты блажен, потому что это для этого. Это замена твоего на его. Он его сделал непобедимым. Он его сделал совершенным. Он сделал его небесным. И потому он дал эту молитву: да придет твое царствие, да будет воля твоя на земле так, как она на небе. Для этого он приходил на землю, чтобы на земле было так, как на небе, чтобы все во всем был Господь Бог. И если тебе это нужно, и ты идешь к этому хлебу, конечно же, этот хлеб и символизирует наше общее тело со Христом, где Он глава этого тела. Потому что Писание говорит, что порознь мы члены, вместе мы одно тело. Знаете, Бог взял и создал хлеб, чтобы мы всматривались в структуру хлеба и могли даже там увидеть путевые знаки, по которым нам двигаться, чтобы быть в настоящем духовном хлебе. Мы знаем, как хлеб производится, мы знаем, как он растет, мы знаем, как он, знаете, каждый отдельно зернышко. И сатана просил сеять вот так, как пшеницу, чтобы каждый был по отдельности зернышком. А Бог говорит: ты, когда обратишься, обрати своих братьев, что вам нужно идти в хлеб, вам нужно пройти через молотилку, чтобы и ветер, чтобы шелуха отлетела, а вас, чтобы не осталось. Если вы останетесь в хлебе, каким-то случайным образом туда попадете, и вдруг оно попадет на зуб, оно будет выплюнуто без сожаления. Потому что хлеб – это общая масса, соединенная одним целым, и там уже нету твое, мое, мне, тебе. Там есть взаимоскрепляющие связи, и все во всем Господь. Многие просят воды у Бога как пробуждение, но они не знают, что Вода призвана соединять в одно целое. Бывает, приходит капельки воды, люди что-то радуются, но потом снова рассыпаются, как горох. Через там 3-4 года начинают всякие ереси творить. Почему? Потому что вода не соединила. И если ты сегодня, протягивая руку сюда, скажешь: «Господь, мне нужно быть в Твоем теле, в настоящем Твоем теле, не тот, который нам говорят там после водного крещения, ты уже в теле Господнем». Нет, тело Господне – это действительно страдает один член, с ним страдает все тело, радуется один, с ним радуется все тело, взаимоскрепляющие связи духовные, не какие-то физические. Это совсем другая структура, которую на земле никогда нельзя организовать. Если мы видим людей организованных, хорошая церковь, хорошо всем нравится, мы должны просто отзеркалить это дело, посмотреть, может ли мир подобное организовать. Если может, значит, это совсем не то, что надобно Господу. Причем мир часто гораздо лучше может создать группы и общества по интересам, которые вдохновлены одной целью, которые обнимаются и целуются, и любят друг друга, и в гости ходят, и все прочее и прочее. Нам не нужна подмена, нам нужен хлеб, нам нужно общее, целое, неразделимое. И потому Бог разделяет тебе твою часть для общего, чтобы опять соединить тебя в одном целом. Удивительно, что он взял хлеб, преломил его и начал раздавать своим ученикам. Я верю, что каждому свою долю давал, каждому свое место в теле Господня. Без меня ты никто, а я без тебя тоже никто. Господь, введи нас в тело Твое, соедини нас в одно целое, чтобы мы были зависимыми друг от друга, духовными взаимоскрепляющими связями, а не какими-то другими человеческими возможностями. Господь, конечно, примет тебя сегодня, если ты вот так, с таким достоинством протянешь свою руку. Если бы вы судили сами себя, то вы не были бы судимы с миром. Если ты находишь сегодня, что ты еще ничего не имеешь так, как нужно иметь, если ты понимаешь, что душа Господа, кровь Господня не имеет силы над тобой, над твоими эмоциями, над твоими желаниями. Его желания не превосходят, его желания не становятся центром в твоих глазах, а какие-то другие желания, потребности господствуют над тобой, то ты протягиваешь свою руку, осуждая свою жизнь, осуждая себя, понимая, что ты никогда не исправишься, никогда не переделываешься, потому что ты человек, а тебе надо стать новым человеком. А вот новый человек, вот он здесь, новый человек, созданный по Богу в праведности, святости и истине. И если ты идешь к Нему, протягивая свою руку, ты блажен. Я хочу, чтобы потерять мою душу, как говорит Писание, погубить мою душу, потому что моя душа не налево, так направо, не туда, так сюда, везде она. Бога надо заставлять, чтобы слушаться. А мир надо заставлять, чтобы не слушаться. Это должно стать тебе противно. Библии читать, бедный главу прочитал и засыпает, не до конца не дочитал. А телевизор никак не может оторваться, такое показывает, такое интересное. Почему? Да потому что кровь силы Господней не затмила, не затопила внутри тебя его душой, его интересами, твои интересы. Твои интересы по-прежнему высокие. Зная это и понимая, ты простираешь свою руку и говоришь: Господь, вот он я отрекаюсь от своего. Я не хочу жить для этого мира, я не хочу жить для греха, я не хочу служить дьяволу, я хочу быть твоей принадлежностью. Я хочу, чтобы жизнь Иисусова открылась в моем смертном теле, как говорит Писание. Исповедуй это, когда ты будешь прикасаться к хлебу, чтобы потеря твоего стала реальной. Исповедуй это вслух духовного мира. Исповедуй это устами. Не надо это в мыслях носить. Если ты стесняешься, пусть никто не слышит, но исповедуй, исповедуй, говори. Говори, что тебе нужно, что ты хочешь от него. И ты будешь участвовать достойно. Знаете, что означает слово «недостойно»? Я выписал даже. Это значит непонимание ценности действия. Так это значение этого слова. Непонимание ценности действия, вот этого действия, ценность этого действия не входит, не понимает человек, и он участвует недостойно. Вот в чем недостоинство человека. Поэтому даже то, что я тебе рассказал сегодня, если ты согласишься, скажешь аминь, даже исповедуешь это, этого мало. Тебе надо от самого Господа принять, чтобы иметь в себе жизнь и жизнь с избытком. Если ты заинтересован в этой жизни с избытком, тебе надо принять от самого Господа весь этот обряд, всю ценность этого обряда. Поэтому раз в месяц ты становишься перед стеной. Знаете, как в тех сказках: повернешь налево — коня потеряешь, повернешь направо — еще что-то там потеряешь. А у нас так. Сделаешь так — будет плохо и очень плохо. А сделаешь так — будешь иметь жизнь и жизнь с избытком. Господь, научи меня сделать так, чтобы жизнь Твоя была, чтобы была с избытком. Открой мне это во всей полноте. Разложи это в моем внутреннем человеке, чтобы я был готов получать Твои благословения, получать Твое право на свою жизнь. Вы думаете, пройдет Господь мимо? Никогда. Это то, на что он отвечает. Это то, что по праву принадлежит нам, потому что за это заплачена невероятная цена. Вы слышите меня? Не отвлекайтесь, пожалуйста. Ради Иисуса, не отвлекайтесь. Может быть, до вас дойдет. Хоть в эти последние часы, может быть, до вас дойдет то, с чем Бог стучится в ваше сердце. потому что времени у нас не остается. И будет большой скрежет зубов, и будет большая печаль всякого человека, кому было не нужно то, что Бог предлагает. Я не хочу сказать, что я все знаю и все говорю правильно, но я чувствую в своем сердце, что я говорю слова, некоторые, может быть, слова, за которые придется отвечать. И мне очень жалко, потому что гнев Божий к тому, к кому он стучался, очень будет яростный, очень будет серьезный. Мы движемся к решающим событиям на этой земле, и все будет по-другому уже очень скоро. И Бог торопит, ему нужны люди, которые вполне преданы ему, которые совершенно отданы ему. Мы говорили в пятницу о том, что Бог стучался в мое сердце. Я просыпался в эти 3:33 утра, рано утром, ровно в 3:33 секунда в секунду и целую минуту смотрел, как это 3:33 горит. И часто это повторялось и повторялось. И это Господь. И вот странно, что я такой человек, я только злился на это. Пять вставать на работу, и я как проснусь в 3:33, так уже и спать не могу. И никогда не забуду голос, который я услышал, который сказал: встань и прочитай то, что написано в Иеремии 33:3. Я подхватился сразу, потому что я понял, что эти 3:33 не просто так я вижу постоянно. Ну и вы знаете, я уже это рассказывал. Я просто на небесах был, когда я читаю этот стих: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Я покажу тебе великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Я думал, все, теперь я увижу и третье небо, и чего я только не увижу недоступного. Но как бы я ни вопил, как бы я ни просил, ни ответа, ни голоса, ничего. Только продолжается 3:33 и днем, и ночью. Днем посмотришь раз, и опять натыкаешься на эти цифры. И понимаешь, насколько глуп человек, пока Бог достучится до него. Прочитай чуть выше. Он говорит: «Мое имя Господь, воззови ко мне, и я тебе отвечу». Если тебе нужен господин, если тебе нужен хозяин, без которого ты не захочешь ничего делать, поищи его сегодня. Просто скажи: без тебя я ноль, все мои желания – вся моя плоть, она всегда противится духу. Она всегда делает все наоборот, потому что то, что высоко у тебя, то мерзость внутри меня. И наоборот, то, что мне нравится, то не нравится тебе. Поэтому мне нужен тот, который расставит все по местам и покажет, где белое, где черное, не в мои глаза, а в мою душу. Мне нужно не очищение моих грехов, мне нужно очищение моей внутренности, мне нужно, чтобы проникло в мою душу, и душа стала чистой. Христос сказал: «Лицемер, вымой, прежде вот там. Тогда и внешность будет чиста. Вот у нас для того, чтобы вымыть вот там, кровь, которая будет говорить больше гораздо, чем Авелева вопила. Знаете, время затягиваю, нам надо торопиться, но не могу не остановиться на некоторых еще мыслях. И из 11 главы посмотрите, пожалуйста, на то, что здесь написано. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно». Знаете, что такое чаша Господня? Чаша Господня – это чаша благословения, это чаша Господня, и эта чаша есть новый завет в моей крови, сказал Господь Бог апостолу Павлу. Так что такое чаша Господня? Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можете. Когда-то ученики хотели быть первыми. Господь сказал, можете ли пить чашу Господню и креститься крещением, которым я крещусь. Они, о, ради того, чтобы сидеть по правую и по левую сторону, все можем, на все пойдем. Он сказал, будете пить, но вы даже еще не знаете, что это такое. Поймите, Христос, когда шел на Голгофу, Он говорил, крещением должен я креститься, и как томлюсь, когда уже это совершится. Погрузиться во что-то я должен. Вы знаете, Он был крещен, и Дух Святой на Него сошел. И от Иоанна Он принял водное крещение. Какое крещение Ему еще было нужно? Он должен был креститься в огне. Он должен пройти через огонь. Хотя Он был действительным золотом. Там не было никаких примесей, которые должны сгореть. Но просто он должен был пройти путем, которым мы идем. И я хочу сегодня сказать, нет никакой другой возможности, чтобы ты стал золотом, огнем очищенное, как только погрузиться в этот огонь. Позвать этот огонь на себя. Хочешь ли ты пить от этой чаши? Это потеря твоего «я». Это потеря твоих интересов. Это потеря всей твоей жизни. Ради жизни Бога внутри тебя. Если тебе это надо, тогда берись за нее и пользуйся ею. Это обетование тебе во благо. Это чаша. Есть новый завет в крови Господней. Вы понимаете, что это такое? Есть новый завет в крови Господней. А что такое новый завет? Мы постоянно об этом говорим. Ветхие об этом говорили. И в Новом Завете об этом написано. После тех дней, говорит Господь, заключу с ними новый завет. Я вытащу из них сердце каменное. Я его вытащу из них. У меня есть власть вытащить, если только у них будет желание, если только они его откроют передо мной. Если они только скажут, забери, Господь, мое. Он говорит, я вытащу из них это каменное сердце, на котором написан этот каменный закон. Не прикасайся, не делай, а то получишь, а то убьет, а то в ад попадешь, а то еще что-то будет с тобой, если ты не будешь слушать Господа. Это каменное сердце, ему по-другому нельзя, оно по-другому не поймет, потому что оно никогда не полюбит закон Божий. А Новый Завет, он говорит, я вложу в них сердце плотяное и напишу на этом сердце свой закон. Напишу его на сердце. В полное удовольствие дам свой закон и свои правила, чтобы человек наслаждался этим, чтобы человек благоухал этим, потому что закон Божий прекрасен во всех смыслах. Он полнота мудрости, силы и красоты, Божий закон. Исполнять это великая мудрость и великая привилегия для всякого человека. Поэтому Бог говорит, я сам это сделаю. Я сделаю это сам, я напишу свой закон, но отдай мне право на твое каменное сердце, потому что на нем ничего нельзя написать, только угрозы можно написать. Я тебя накажу, ты будешь в аду гореть, ты будешь то, ты будешь это, а человек все равно не может ничего исполнить, потому что только в любви нет страха. Она выгоняет всякий страх. Итак, будьте благословенны. Время мое совершенно ушло. Я хотел бы молиться Богу, чтобы благословение пришло в твое сознание, чтобы ты не постеснялся исповедовать сегодня перед Господом. Пусть не то, что родилось в твоем сердце, то, что ты услышал от меня, но это тоже уже сила Господня. А в будущем Бог прикоснется к тебе, Он найдет тебя ночью, Он найдет тебя в дороге, Он найдет тебя в самых неподходящих местах, если тебе это будет нужно, если Он увидит тебя. Сегодня Господь мне сказал, я видел тебя на лестнице, и я вспомнил то, что я говорил на лестнице. За что? Что есть человек, что Бог обращает на него свое внимание, лишь бы только он захотел, лишь бы только он вознуждался, а Бог скажет, вот он я, дай презрение всем своим человеческим интересам. Хорошие интересы и так никуда от тебя не денутся. И дай Богу славу. Давайте помолимся. Господь благословенный вовеки. Благо есть преклоняться пред Тобой. Созерцать красоту Твою в доме Твоем. И мы хотим воочию видеть Твою божественность в доме Твоем, чтобы Ты был превознесен так, как Ты достоин. И сегодня просим у Тебя благословения на этом пути продвижения к этой цели. Благослови нас и помажь нас разумением и познанием истины, чтобы мы понимали, что нужно, чтобы подняться в славу Твою, в торжество Духа Твоего Святого и жить жизнью победоносной, жить жизнью свидетельствующей о величии Твоем, Царь царей, о красоте Слова Твоего, закона Твоего, Господь, чтобы мы могли все это демонстрировать и превозглашать многим людям, которые не видят в этом истинного света. Благослови нас протягивать руку сегодня и наше исповедание. Благослови, насыть нас, Господь, мудрыми пониманиями и рассуждениями. И пусть святится имя Твое, Господь. Ты нужен нам как Господь, как хозяин, как владыка судеб наших, чтобы мы делали все то, что от Тебя, все то, что хочешь Ты. Возьми на свой удел сегодня на этом месте, повлияй на каждого человека. Пусть придет от Тебя ответ всякому согбенному, всякому изнемогшему, всякому ожидающему явление красоты Твоей в его жизнь, Господь. Все это мы просим ради Твоих божественных прав на Церковь Твою, чтобы в доме Твоем был свет Твой и красота Твоя. Будь благословен, будь превознесен, Господь, Тебе славу отдаю и честь. Аминь.